В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Елена Римовская. Сегодня 4 ноября, и в ближайший час мы поговорим о таком. Будут ли украинские войска отвоевывать Дебальцево?
Пока Украина не согласится на особый статус Донбасса на российских условиях, Россия будет продолжать сохранять контроль над этим железнодорожным узлом.
Фанатов «Луганской зари» задержали в группировке ЛНР.
Задержали ребят молодых, которым по 16-19 лет, которых не получилось выехать.
И почему Макеевке может грозить социальная катастрофа?
Кто-то попадает под сокращение, кто-то продолжит работу, кто-то будет переведен на шахту «Северная». Также появился слух, что под сокращение может попасть часть конторы, которая будет не востребована.
Ну и в студии мы сегодня поговорим о том, как борьбу с коррупцией в зоне конфликта видят в Министерстве по делам временно оккупированных территорий. 0800 300 403, номер прямого эфира, звоните к нам в студию и высказывайте свое мнение.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей с ними в студии Егор Устинов.
Приветствую вас. Российская Федерация планирует дестабилизировать ситуацию в 10-15 областях Украины в течение ноября. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. По его словам, в СБУ появились некоторые новые документы, в которых говорится о планах дестабилизации ситуации в Украине в ноябре текущего года, где расписаны подробные сценарии и расписаны бюджеты. Грицак отметил, что документы были получены оперативным путем. Накануне Горсовет Харькова предупредил о потенциальной угрозе терактов. Российская сторона это заявление пока не комментировала. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, двое ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По сообщению, поддерживаемые Россией боевики 31 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Большая часть зафиксирована на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку противник здійснив 7 обстрілів наших позицій. Бойові дії велися в Станично-Луганському та Попаснянському районах, а також в Трьохізбинці та Оріховому. Донецький напрямок. В Авдіївці вчора відбулася низка потужних мінометних обстрілів. Маріупольський напрямок. У Красногорівці, а також на ділянці фронту Павлопіль-Широкине окупанти активно застосовували міномети та снайперів.
Сепаратисты из группировки ДНР обвиняют украинских военных в обстреле населенных пунктов Зайцево, Ясиноватая, Пекузы, бывшая Коминтерново, Саханка. А в группировке ЛНР заявляют об обстреле со стороны украинских военных по позициям сепаратистов у села Логвиново. Вследствие обстрела ранен пророссийский боевик. 7 домов были повреждены в селе Виноградное Мариупольского горсовета Донецкой области в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований накануне. Также в результате обстрела были повреждены сети электро- и газоснабжения. Об этом сегодня также сообщил пресс-центр штаба АТО. Как отмечается в сообщении, всего боевики выпустили в направлении села 6 снарядов крупного калибра. При этом в штабе АТО отмечают, что это не одиночная провокация со стороны сепаратистов. Все случаи нарушений и обстрелов зафиксированы офицерами совместно Центра по контролю и координации и миссии ОБСЕ, говорится в сообщении. В Луганске сотрудники так называемого МГБ ЛНР задержали группу болельщиков «Ультрас» футбольного клуба «Заря». Об этом сообщает сепаратистский сайт «Луганск информцентр» со ссылкой на так называемого министра государственной безопасности ЛНР Леонида Пасечника. По его словам, группа фанатов «Зари» якобы предпринимает попытки активизировать свою деятельность против группировки ЛНР. Кроме того, Пасечник заявил, что набор в «Ультрас» проводится через социальные сети представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины, для диверсионной и агентурной работы. Служба безопасности Украины пока информацию не подтвердила. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 5 ноября, на Донбассе будет облачная погода без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 4 до 6 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Дебальцево никогда не будет украинским, заявил лидер группировки ДНР Александр Захарченко в ответ на требование президента Украины включить Дебальцево в список демилитаризированных зон. Свое заявление Захарченко сделал 2 ноября во время визита в Дебальцево, где также принял решение с нового года уволить всех сотрудников железнодорожной станции. Каковы варианты развития ситуации вокруг наиболее важного для боевиков железнодорожного узла в материале Дмитрия Донского?
Во время встречи Нормандской четверки президент Украины Петр Порошенко потребовал сделать демилитаризированной зоной подконтрольной сепаратистам Дебальцево. Президент Украины мотивировал это тем, что на момент подписания Минских соглашений Дебальцево был под контролем Украины. Лидер группировки ДНР Александр Захарченко после этого неоднократно заявлял, что боевики этот город не отдадут. Последнее заявление было 2 ноября во время визита Захарченко в Дебальцево.
Скажу, наверное, резко. Замучаются они это Дебальцево получать обратно. Если не хватило у них в 15-м году сил и средств его удержать, то сказал, что думают, как Захарченко будет Киев захватывать. Ну там, пускай сидят, а Киев, я думаю, это не Дебальцево. Уже нихнее, и никогда не будет.
Дебальцево парализовано. Центр города весь оцеплен вооруженными военными. На крыше отделения железной дороги засели снайперы. Также телегорода в соцсетях описывают обстановку на момент визита Захарченко. Во время этого визита лидер боевиков объявил об увольнении всех работников Дебальцевской железной дороги и о закрытии станции с 1 января 2017 года. Дебальцево замыкает на себе железнодорожное сообщение неподконтрольных территорий, говорят специалисты. Для России это единственный путь поставки боевикам эшелонов с тяжелой техникой и боеприпасами, рассказывает военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, сепаратисты не будут закрывать станцию, а заявление Захарченко – это блеф.
Да, он заявил о том, что не просто увольняет сотрудника, он заявил о том, что они закрывают станцию железнодорожную. Закрыть станцию, железнодорожную станцию Дебальцево невозможно, прекратится внутреннее железнодорожное сообщение. Они полностью готовы поменять 100% персонал на станции для того, чтобы исключить вероятность диверсии или слива информации в плане расписания движения эшелонов.
Отвоевывать Дебальцево Украина не будет, а боевики его сами никогда не оставят, считает политолог Кирилл Сазонов. То, что на момент подписания Минских договоренностей Дебальцево было под контролем Украины, по его мнению, для Кремля ничего не значит. Дебальцево – еще один рычаг давления на Украину, считает Кирилл Сазонов.
Дебальцево – это локальный случай, который будет решен в рамках общего конфликта. То есть не будет какого-то отдельного решения по Дебальцево, отдельного решения по Горловке и сохранения общей там картины по Донецку и Макеевке. Это все будет решено в целом созревший конфликт. Заявление о сакральном значении Дебальцево – это больше разговора. Никакого сакрального значения оно не имеет. Пока Украина не согласится на особый статус Донбасса на российских условиях, Россия будет продолжать сохранять контроль над этим железнодорожным узлом.
А тем временем, по данным украинских спецслужб, Россия не думает останавливаться на Донбассе. В СБУ заявили о наличии новых документов с планами дестабилизации ситуации в 10-15 регионах Украины в текущем месяце. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак во время общения с прессой в Одессе. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
В Луганске задержали 32 представителя ультрас-движения «Черно-белые». Об этом заявила так называемая МГБ ЛНР. Фанатов «Зари» обвиняют в подрывной деятельности на территории под контролем группировки ЛНР. Сами «Ультрас» рассказывают, что задержали юных болельщиков еще месяц назад. Украинские журналисты такую акцию называют, цитирую, «показухой в день единства». В ситуации разбиралась Ольга Стрижова.
В начале октября на одном из украинских ресурсов появилась информация о задержании двух представителей ультрас-движения «Черно-белые». 18-летним парням, болельщикам «Зари», за фотографию с украинским флагом, который они выставили в социальных сетях, приписали терроризм на территории группировки. С октября о местоположении и состоянии парней, их друзьями из ультрас-движения, ничего не было известно. И только сегодня, впервые за месяц, МГБ ЛНР заявили о задержании.
Организация относится к неофашистским группировкам, осуществляющим свою преступную деятельность на территории Украины. Члены «Ультрас Чернобили» неоднократно проводили агрессивные и откровенно профашистские акции.
По словам так называемого министра государственной безопасности ЛНР Леонида Пасечника, задержали 32 человека. Представители ультрас-движения «Черно-белые» эту информацию опровергают.
Как бы задержали 4 человек. В принципе, наверное, больше в городе наших уже и не осталось. Задержали ребят молодых, которым по 16-19 лет, которых там не получилось выехать из-за семейных каких-то обстоятельств. Ну, судить их из-за их гражданской позиции, ну, это глупо. Ну, поклейка стикеров, сжигание флага, это на шпионаж как бы не совсем тянет.
В том, что это продуманный постановочный сценарий группировки ЛНР, уверенный украинский блогер Алексей Фалин. По его словам, задержание «Ультрас» месяц назад и публикация информации только сегодня, 4 ноября, не что иное, как спектакль в так называемый праздник «День единства».
Терористи, навіть окупанти щирої Ленерщини, знайшли чергового ЦАПа від Бувайла, тому що окупантам значно легше звалити всю провину на свою провальну політику щодо пенсійного забезпечення, щодо розвитку міста, щодо виплату заробітної платні на якихось міфічних внутрішніх ворогів.
Також представители чернобелых отметили, что уже обратились и к правозащитникам, и к компетентным органам за помощью в освобождении товарищей. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Невыплаченные зарплаты медикам, закрытие шахт под видом реорганизации, сокращение и повышение цен на проезд – таковы реалии неподконтрольной Украине Макеевки. Информация о тяжелом социальном положении населения города уже не скрывается самими сепаратистами. При этом в местных СМИ по-прежнему пишут о достижениях горной отрасли, ярмарках и процветании группировки ДНР. О реальном положении дел в Макеевке в материале донецкого блогера Станислава Васина.
Эта неделя в оккупации выдалась достаточно насыщенно информационно. В среду спикер сепаратистов Басурин заявил о якобы подрыве двух взрывных устройств в самом центре Донецка на проспекте Ильича. Цитирую. «Вчера на проспекте Ильича в Донецке вблизи социальных объектов были отмечены подрывы двух взрывных устройств, что подтверждает террористические действия спецслужб Киева. Пострадавших нет, но мы предупреждаем жителей о необходимости повышения бдительности. Прошу всех граждан сообщать о фактах подготовки и проведения терактов и диверсий в МГБ, МВД и военные комендатуры». При этом большинству жителей, проживающих в этом районе, ничего не известно о факте подрыва. Я и сам живу недалеко от места, где якобы произошли эти взрывы, и также ничего не слышал и не заметил. Некоторые утверждают, что слышали глухие хлопки, но обратили на это внимание уже после того, как прочли новость о взрыве. Но основное внимание сейчас сосредоточено вокруг Макеевки, где социальная ситуация грозит обернуться катастрофой. Широкое обсуждение получил пост одной из жительниц города, которую опубликовали сами сепаратисты. В частности, женщина жалуется на полное отсутствие заработной платы у медиков и поднятия стоимости проезда. Цитирую. «Моему возмущению нет предела. Зарплаты нет и неизвестно, когда будет, а у нас цены на проезд поднимают. Вопрос. Деньги не дают, а цены поднимаются. Как добираться до работы? Пешком 8 километров топать? У кого-то из наших глав совесть есть или решили в край людей обобрать? Я работаю врачом, мало того, что копейки платят, чтобы врачи не померли, так еще и задерживают. Денег нет, зато в республике закатываем грандиозные праздники и веселье. Не такое правительство я выбирала и не в такой республике хотела жить». Примечательные комментарии других макеевчан к этой публикации. Так одна из местных жительниц написала, цитирую, «Всю жизнь смеялись над равшанами и джамшутами, а теперь сами такие же. Напомню, что с 1 ноября в так называемой ДНР распоряжением Захарченко была увеличена плата за проезд в маршрутных такси и автобусах на 2 рубля. Тем не менее, веселье и праздники, о которых говорит медик, в Макеевке продолжаются». Так сразу же после публикации медика была опубликована информация об очередной ярмарке меда и другой продукции в советском районе города. И тут же появились соответствующие комментарии местных жителей. Снова цитата. «За что ее покупать, эту продукцию? Зарплату не дали, зато на ярмарки приглашают. Издевательство какое-то». Наконец, буквально вчера в Макеевке было объявлено, что шахта Ясиновская глубокая перестает существовать и объединяется с шахтой Северная. Сразу же было заявлено, что самих горняков такая реорганизация не коснется, однако тут же был закрыт первый участок выработки, якобы в связи с его аварийностью. При этом плачевное положение других сотрудников шахты не скрывают сами сепаратисты, высказываясь на местном социальном портале. Цитирую. «Что же касается наземных рабочих, то здесь все не так уж однозначно. Кто-то попадает под сокращение, кто-то продолжит работу, кто-то будет переведен на шахту Северная. Также появился слух, что под сокращение может попасть часть конторы, которая будет не востребована. К ее числу относятся бухгалтерия, отдел кадров и другие сотрудники. В регионе, где градообразующей является именно шахтная отрасль, а большинство населения и так на грани бедности, подобные сокращения могут грозить социальной катастрофой». Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Вторая война Украины. Так борьбу с коррупцией называют активисты, политики и иностранные дипломаты. С таким определением соглашаются даже представители власти. Но сражается ли Украина в этой второй войне на Донбассе? А коррупция в зоне конфликта точно расскажет любой, кто хоть раз пересекал линию разграничения. Как видят борьбу с коррупцией на востоке Украины в Министерстве по делам оккупированных территорий и переселенцев? Об этом поговорим во второй части нашей программы. Доводилось ли вам, дорогие слушатели, сталкиваться с коррупцией в зоне конфликта? Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Деятельность Северодонецкого городского совета собирается проверить специальная комиссия Верховной Рады. Поводом для этого стал конфликт между мэром и депутатами, который длится практически год. Если комиссия посчитает, что депутаты в своей деятельности нарушают законодательство, то Верховная Рада может распустить горсовет и назначить внеочередные выборы. На такое решение рассчитывает отстраненный от должности мэр города. А вот большинство депутатов считают, что оснований для распуска горсовета нет. Подробнее в материале Алексея Виноградова.
Специальная комиссия Верховной Рады проверит деятельность Северодонецкого горсовета уже на следующей неделе. Об этом рассказал народный депутат Украины Виталий Курило. Такое решение было принято на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам региональной политики и местного самоуправления. Поводом для такого решения стал конфликт между городским головой и большинством в депутатском корпусе. По словам Виталия Курило, если мэр и депутаты не могут найти общий язык, то стоит провести перезагрузку власти.
Комиссия будет працювати на наступному тижні. Вона перевірить декілька моментів. Чи були правові порушення в роботі депутатського корпусу і міськради, які можуть, як кажуть, тягнути на розпуск міської ради.
Напомню, конфлікт між депутатами і мером в Сєвєродонецьку продовжується в течение всього года. Депутати горсовета уже дважды голосовали за отстранение должности мера Валентина Казакова. Первый раз еще в феврале. Позже суд признал это решение незаконным и восстановил Казакова в должности. Но уже в октябре депутаты вновь выразили ему недоверие. Отстраненный мэр снова подал иск в суд. Теперь он рассчитывает и на депутата Верховной Рады, которые могут назначить неочередные выборы в горсовет, говорит адвокат Валентина Казакова Игорь Слесарев.
Я, в принципе, после заседания комитета убежден в том, что комитет поддержит данный проект постановления, вынесет его на рассмотрение Верховной Рады Украины. В принципе, в ходе выступления депутаты практически от всех фракций, кроме от оппозиционного блока и от БЮК, поддерживали данный проект постановления.
В свою очередь, секретарь горсовета Игорь Будков, который избирался от партии «Оппозиционный блок», считает, что решение комитета Верховной Рады было необъективным. По его словам, там присутствовала только одна сторона конфликта, а депутатов от большинства горсовета туда не пригласили. Что же касается вопроса распуска депутатов, то, по мнению Игоря Будкова, на это нет законных оснований.
Так вот, существенным условием является невыполнение советом уже решений судов. То есть, когда, допустим, совет принял решение, судом оно было признано незаконным, а совет отказывается менять свое решение или упрямо принимает точно такое же. Вот тогда и появляются законные основания для того, чтобы распускать совет и объявлять выборы. У нас такой ситуации не было.
Через две недели состоится очередное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам региональной политики и местного самоуправления, где по результатам работы комиссии будет приниматься решение, назначать или нет внеочередные выборы в городской совет Северодонецка. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Донбасс Реалии сегодня провели эфир из Красногоровки, города, расположенного прямо на линии фронта. Для того, чтобы обсудить жизнь молодежи у линии разграничения, мои коллеги собрали молодых людей и преподавателей в здании Красногоровского аграрного техникума. Учебное заведение расположено буквально на линии огня. Подробнее об общении с гостями расскажет ведущий радио Донбасс Реалии Денис Тимошенко. Он с нами на прямой связи. Здравствуй, Денис.
Привет, Ирина.
Расскажи немножко, о чем говорили участники эфира и что больше всего удивило, может быть?
Больше всего удивило то, что в помещении, в котором мы проводили эфир, температура была ниже, чем на улице. Это техникум построен в стиле сталинского ампира, и внутри была чуть ли не нулевая температура. То есть мы замерзли, а студенты аграрного техникума так живут, учатся уже 2,5 года. Вот. То есть самое главное – это условия, в которых они живут. Более того, дети, с которыми нам удалось пообщаться, к сожалению, пришло не так много – детей из школ, которых мы пригласили. Но это была там местная школа, музыкальная школа, студенты аграрного техникума. Мы спрашивали их об их досуге, о том, как они живут. Мы очень были удивлены, насколько они взрослые люди, ну, после того, что они пережили, особенно нас удивил там мальчик Данил, которому всего 5 лет, по-моему, да, и он считается у них внутренним переселенцем, то есть он, как и много-много семей, переехали из старого района Красногоровки, который практически разбомбили, в более новый, и они вынуждены снимать квартиру, платить огромные деньги за электричество, и, естественно, у них не хватает денег. Родители другой девочки потеряли работу на Красногоровском огнеупорном заводе, который делает кирпич для доменных печей. И сейчас они живут на пенсию бабушки. То есть очень много, семья из трех человек живет на пенсию бабушки. Практически никакого досуга, ничего. Вот только дети даже радуются тому, что они могут хотя бы учиться в музыкальной школе, в аграрном техникуме, на ветеринара. То есть вот такие вот очень простые радости. Мы вот этому очень удивлялись.
Получилась ли у вас сегодня дискуссия? Потому что вчера во время эфира из Авдеевки мы наблюдали, что действительно достаточно горячо обсуждали, в частности, тему патриотизма. Были ли какие-то жаркие обсуждения в Красногоровке?
Смотри, Лена, ну, я пытался расспросить детей о том, знают ли они ребят, которые сочувствуют сепаратистам или даже воюют за так называемую ДНР, но сначала взрослые пресекли наши разговоры, а позже дети сказали, что мы тут это просто не обсуждаем, наша цель жить и каким-то образом, ну, вот, налаживать эту мирную жизнь, то есть это просто табуированные темы для людей. Они об этом не говорят ни в семьях, потому что многие люди... Красногоровка находится буквально в 5 километрах от Донецка. Мы вот ходили смотреть на хоздвор этого аграрного техникума и видели уже окраины Донецка, то есть позиции сепаратистов. Это вот было буквально 200 метров. И очень многих там есть родители, родственники, друзья и так далее. И эти темы находятся вот под табу. Ну, люди и дети, дети, конечно, не так сильно, но взрослые, их воспитатели, педагоги очень возмущались тем, что, ну, вот государство никаким образом не заботится о городе. То есть сейчас там просто военно-гражданская администрация, которая занимаются ручным управлением города, но ничего не восстанавливается, никто не заботится о досуге этих детей. Ну вот, к сожалению, по резюме, в котором мы пришли, что и до войны, к сожалению, государство не очень занималось судьбой молодежи на Донбассе, и многие сверстники, да, молодые люди нашли как бы себя, да, в этом проекте ДНР.
Спасибо, Денис. С нами на связи был Денис Тимошенко, ведущий радио «Донбасс Реалии», чьи обязанности я временно, но с удовольствием исполняю. Наши коллеги находятся сегодня в Красногоровке, где встречались, в частности, с местными детьми и с молодежью. Следите за нашими эфирами. Я думаю, что на следующей неделе они расскажут вам о своих поездках подробнее.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Можно ли похитить страну и к чему может привести повышение минимальных зарплат? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
Хакеры из Киберальянса опубликовали новый массив электронных писем, которые, как они утверждают, получены из взломанного неофициального почтового ящика приемной помощника президента России Владислава Суркова. Об этом пишет русская служба BBC. В письмах имеется документ о возможной поддержке автономистских проектов в Украине депутатами Верховной Рады. Причем там указаны представители всех парламентских фракций и групп. Часть из названных членов парламента действительно за последние 2 года выступала за предоставление отдельных дополнительных возможностей украинским регионам. Однако некоторые из них категорически отрицают свою причастность к каким-либо подобным движениям. В Кремле же ранее заявили о том, что информация, которая содержалась в якобы взломанной почте помощника российского президента, не соответствует действительности, а позже добавили, что он вообще не пользуется электронной почтой. Можно ли похитить всю страну или даже ряд стран в полной мере, если умело обработать тамошнее общественное мнение, подкупить или запугать ведущих политиков, превратить крупных бизнесменов в агентов влияния чужого государства. Для этого можно использовать значительную шкалу инструментов, от банальной коррупции до тонкого пиара. Об этом пишут журналисты «Радио Свобода». Вопрос о том, с помощью каких троянских коней Кремль пытается украсть некоторые страны Восточной Европы, изучали эксперты Американского центра стратегических и международных исследований и ученые из Центра по изучению демократии в Софии. По мнению авторов доклада, российские власти стремятся предложить свою альтернативную нелиберальную модель управляемой демократии, подорвать стабильность НАТО и Евросоюза. Как только эта цель будет достигнута, можно будет перейти к выстраиванию новой архитектуры безопасности в Европе. 1 января 2017 года правительство планирует вдвое увеличить минимальную зарплату до 3200 гривен. Также отменят привязку должностных окладов к ней. Об этом пишет газета по-украински. Экономисты отмечают, что повышение минимальной зарплаты – это политическое решение. Таким образом, надеются получить дополнительные налоги. Их заплатит бизнес. За счет этого несколько поднимут заработок бюджетникам. На это дополнительно потребуется более миллиарда гривен. Кроме того, зарплаты изменятся у всех, но по-разному. В связи с чем может возникнуть несправедливая уравниловка. Когда зарплаты неквалифицированных и квалифицированных специалистов станут одинаковы. Другой эксперт утверждает, что не все предприятия готовы платить такую зарплату. Работников будут сокращать, вырастет безработица. Курс доллара может подскочить до 32 гривен. Цены вырастут не менее чем на 5%. Кроме того, больше всего от повышения минималки пострадают пенсионеры, потому что выплаты им останутся на том же уровне, пишет издание.
Ну и немножко к новостям из России. Торжественная церемония открытия памятника в честь князя Владимира в Москве должна была состояться год назад, тогда, когда широко отмечалось тысячелетие успения, то есть смерти этого исторического деятеля. Однако идея установить памятник на Воробьевых горах вызвала протест общественности. Долгое время ушло на то, чтобы подыскать другое место и внести коррективы в проект. Сегодня в Москве памятник торжественно открыли при участии президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Кроме того, продолжаются дискуссии, чей же все-таки это князь. На эту тему дискутировала и журналистка Лиля Пальвельева с членом-корреспондентом Российской академии наук, специалистом по истории и литературе Древней Руси и Древней Скандинавии Федором Успенским. Вашему вниманию предоставляется фрагмент интервью.
Ситуация с открытием памятника князю Владимиру чрезвычайно политизирована. С украинской стороны раздаются сейчас голоса, что вы приватизировали нашу историю, что это наш киевский князь. В Москве он никогда не был по той простой причине, что Москвы тогда еще не существовало. С российской стороны предпочитают вообще не упоминать то, что это Киевская Русь. Слово «Киевская Русь» никак не звучит, зато звучит, что он креститель. Но православие – это господствующее религия в России, если называть вещи своими именами. Так да. Вот, по вашему мнению, чей же все-таки это князь?
Я бы сказал все-таки, что он и наш, и их, понимаете? Вот уж тот случай, когда мне бы не хотелось, чтобы фигура князя Владимира, фигура живая, яркая и очень интересная, служила предметом раздора и раскола между такими близкими народами, как русские и украины. Поэтому мне вся ситуация кажется противоестественной, искаженной и, как всякая политизированная ситуация, ущербной. Князь Владимир действительно княжил в Киеве. Киев он заполучил не самым простым путем, а именно убив своего старшего брата, фактически, который до него Киевом владел. С той поры, значит, вот он стал главным, единственным из потомков Святослава, обладал старшим столом, и от него пошли, в общем, все Рюриковичи, которые так или иначе потом княжили на русской земле, будь то Южная Русь, то есть Киевская Русь, или потом образовавшаяся Северо-Западная Русь, главными княжествами в Суздале, Владимире и так далее. Но все это Рюриковичи, все это некогда, одна семья. Правили они на основании одного только правила, а именно на основании права крови. Собственно, никаких других дополнительных легитимных оснований царствовать над Русью у них не было, вплоть до последних Рюриковичей, которые после Ивана Грозного потеряли русскую державу. Так что тут, мне кажется, что князь Владимир и их, и наш, если уж так ставить вопрос. Но очень обидно, что приходится вот так формулировать, потому что вообще-то это общее наследие, и вместо того, чтобы его раскалывать, лучше было бы как-то им заниматься совместно, не переставать ситуация станет неизбежной. Мне, конечно, как исследователю, крайне неприятна именно ситуация предельной политизированности. Политика вообще в мире, а уж особенно в нашей стране, никогда к правде не приводила. И поиск мысли просто навредит напрямую. Поэтому, к сожалению, вот остается констатировать, что сейчас образ Владимира, который был и креститель Руси, и прародитель династии русских князей, русских, я в данном случае, опять же, подчеркну, я говорю и про Южную Русь, и про Северо-Западную Русь. Его образ сейчас будет превращаться в такой немножко образ из комикса. Политические партии будут за него спорить, и уже, в общем, и поры идет. Это вот неприятно и жалко. Надеюсь, что в академических исследованиях это не найдет свое отражение. По моим представлениям, некоторый холодок между украинскими и русскими исследователями, к сожалению, пробегает время от времени. Но в целом, мне кажется, что академическая среда, настоящая академическая среда, не политизированные крикуны, а вот ученые, которые непосредственно занимаются Древней Русью. Мне кажется, что они достаточно адекватны, достаточно взвешены, чтобы не давать волю какой-то претенциозности, каким-то сильным распрям. И я, честно говоря, таких вот серьезных разногласий здесь не вижу пока. Может быть, у меня розовые очки. Во всяком случае, мои украинские коллеги, которых я знаю, ни в чем таком не замечены вроде бы. И надеюсь, что вот те русские коллеги, с которыми работаю я, как-то тоже с своей стороны не проявляют ни претенциозности, ни пристрастности. И вообще не обслуживают какие-то злободневные задачи, а занимаются поиском истины.
Полную версию беседы слушайте на сайте российской редакции «Радио Свобода». И обратно на Донбасс. Донецкий «Шахтер» гарантировал себе европейскую весну. Горняки в групповом раунде Лиги Европы заняли первое место в своем квартете. За два матча до окончания тура стало известно, что они пройдут на следующий этап. Хуже ситуация у луганской «Зари». Во вчерашнем матче против «Фейенорда» они не смогли завоевать 3 очка. Команды разошлись миром. Больше знает Ольга Стрижова.
Почти 16 тысяч болельщиков собрались на стадионе «Черноморец» в Одессе, где «Луганская Заря» принимала роттердамский «Фейенорд». Уже на 15-й минуте гости открыли счет, воспользовавшись своим единственным моментом у ворот луганчан. А вот «Заря» в этом матче была более активна. Подопечные Вернидуба постоянно атаковали. А после удаления игрока «Фейенорда» луганчанам удалось сравнять счет. Далее был спорный вопрос с пенальти и незасчитанным голом. И хотя по статистике «Заря» в 3 раза больше нанесла ударов в створ ворот противника, выиграть не удалось. По словам главного тренера Юрия Вернидуба, такая статистика по игре не может не радовать.
Мне приятно, что наш маленький клуб «Заря Луганск» становится тем клубом в Европе, который показывает интересный футбол. Даже эти цифры уже о чем-то говорят.
Такого же мнения придерживаются и болельщики в социальных сетях.
За «Зарю» не было стыдно ни в одном матче Лиги Европы. Теперь вопрос, когда вернемся домой играть. Луганск ждет.
«Заря» во втором тайме играла просто космично. Такая себе украинская версия Барселоны.
Хочу поблагодарить команду и тренерский штаб с такой отдачей и желанием победить. Это феноменально. Клуб из маленького городка конкурирует с такими именитыми командами.
В своем квартете «Заря» занимает последнее место, набрав всего 2 очка. Но Юрий Вернидуб утверждает, луганчане будут бороться за выход в следующий этап до конца. Ведь впереди еще 2 матча с «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед».
Считаю, что мы достойны этого. Показываем неплохой футбол и сражаемся. В той группе, которую называли группой смерти, мы все равно выглядим достойно.
А вот донецкий «Шахтер» феерично вышел в следующий этап, выиграв со счетом 3-5 у «Гента». Теперь горняки – лидеры своего квартета и уже за 2 матча до окончания тура могут готовиться к европейской весне. По словам тренера «Шахтера» Паула Фонсека, в последних 2 матчах появится возможность поиграть и молодым футболистам.
То, что мы гарантированно находимся на первом месте, является для нас преимуществом. Это позволяет нам выполнять ротацию, делать некоторые изменения и давать футболистам отдыхать из-за огромного количества матчей, при этом ни в коем случае не теряя наших амбиций.
Следующие матчи состоятся 24 ноября. Донецкий «Шахтер» сыграет с турецким «Конеспором», а луганская «Заря» встретится с «Фенербахче». Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
История. Личность. Александр Молодчий.
Один из наиболее результативных летчиков, совершивший 311 боевых и первый прижизненный 2-й герой Советского Союза, родился в Луганске. В 1938 году Александр Молодчий окончил Ворошиловградскую авиационную школу пилотов. Участвовал во многих бомбардировках крупных военных объектов врага. При выполнении боевых заданий налетал в общей сложности 600 тысяч километров. Около 190 тысяч километров пролетел над территорией врага. Свыше 200 тонн бомб сбросил на различные военные военные и промышленные объекты. С 1944 года инспектор-летчик по технике пилотирования. После войны Александр Молочий окончил Академию Генерального штаба и служил на ответственных должностях. В 1962 году ему присвоено воинское звание генерал-лейтенант авиации. Молочий был первым, кто осуществил взлет стратегического самолета ЗМ в истории советской авиации с ледового аэродрома Заполярья с полной боевой нагрузкой. В Луганске на Красной площади установлен бронзовый бюст летчика. Также одна из улиц названа в его честь.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс. Реалии».
Сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в зоне конфликта на Донбассе за 2,5 года официально насчитала более 20 машин, обозначенных надписью «Груз-200», которые вывозили с востока Украины погибших россиян. Об этом заявил на заседании Постоянного совета организации представитель США при ОБСЕ Даниэль Байер, передает Укринформ. В этой связи американский дипломат напомнил, что Кремль продолжает отрицать непосредственное участие российских военных в конфликте на востоке Украины. Украинские энергетики заключили договоры о покупке более 650 тысяч тонн угля антрацитовой группы за рубежом. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. Он отметил, что 3 ноября морской торговый порт Южный в Одесской области принял балкер с 80 тысячами тонн антрацита из ЮАР для теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. Также министр подчеркнул, что украинская сторона предпринимает все возможные меры по минимизации поставок угля марки А с неподконтрольной правительству территории Донбасса. Пограничники при попытке пересечения границы задержали 17-летнего парня, который находился полгода в розыске. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. Как сообщают в ведомстве, впоследствии выяснилось, что несовершеннолетний воспитанник интерната сбежал из больницы Северодонецка Луганской области более 6 месяцев назад. Сам путешественник сообщил, что хотел пешком перейти российско-украинскую границу, а впоследствии добраться до Санкт-Петербурга, где якобы живут его родственники. Беглец передан представителям Национальной полиции Украины, сообщили пограничники. И на дорогах Славянска появился новый супергерой. Это троллейбус «Славко», который был трансформирован из старого троллейбуса в арт-объект. Сегодня троллейбус «Славко» проходил обкатку по маршруту номер 2 ЖД вокзал «Славкурорт». Над новым арт-объектом в Славянске работали участники платформы «Змисто». Сам же «Славко» — персонаж, который стал известен в мае 2016 года как герой комикса «Стрит-арт» на улице Васильевской и символизирует славянского супергероя.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вторая война Украины. Так борьбу с коррупцией называют активисты, политики и иностранные дипломаты. С таким определением соглашаются даже представители власти. Но сражается ли Украина в этой второй войне на Донбассе? О коррупции в зоне конфликта точно расскажет любой, кто хоть раз пересекал линию разграничения. Как видят борьбу с коррупцией на востоке Украины в Министерстве по делам временно оккупированных территорий и переселенцев, об этом поговорим с нашим гостем Юрием Грымчаком, советником министра по делам оккупированных территорий и переселенцев. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Доброго дня. Я
кратко напомню телефон 0800 300 403. Если вы сталкивались с коррупцией в зоне конфликта или у вас есть какие-то замечания и пожелания, звоните. У нас прямой эфир и звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Насколько в целом министерство вовлечено в процесс борьбы с коррупцией на Востоке?
Ну, це не є функція Міністерства боротьба з корупцією, але заходи проти корупції – це є одна зі складових і тієї програми, яка була розроблена зараз в Міністерстві. Що мається на увазі? Сьогодні погоджується список з тих товарів, які можуть пересікати лінію зіткнення, і для того, щоб унеможливити те, що називається сьогодні корупцією, коли з нашої території на територію непідконтрольну сьогодні українській владі йдуть товари з України. Можливо, там будуть, ну, по-перше...
То, що називається контрабандою, але насправді не зовсім контрабанда.
Контрабандою це не називається, це називається незаконне переміщення товарів через лінію розмежування. Тому що контрабанда, коли я чую контрабанда, це, по-перше, юридично неправильно, а по-друге, контрабанда існує через кордони між країнами, які визнані. У нас немає там кордонів з якоюсь іншою країною, це така сама Україна, тільки зараз тимчасово окупована територія. Але ми вважаємо сьогодні, і є розуміння цього, що, ну, наприклад, продукти харчування можна через цю лінію зіткнення, тому що ми частково втрачаємо і економічно, і політично, ну і багато інших речей, коли забороняємо це. Тому сьогодні цей список погоджується, і він буде оприлюднений, і можна буде частково зняти, можливо, якісь питання з того, що якісь товари пересікають лінію зіткнення незаконно.
Я предлагаю о товарах поговорить немножко позже. Вопрос, который всегда первым возникает, когда говорят о коррупции вот среди просто местных жителей, те, кто пересекает линию разграничения, сталкиваются иногда с коррупцией на пунктах пропуска. Интересно, как-то мониторит ли министерство эту ситуацию и что может сделать с этим?
Ну, ми стикаємось трохи з іншими речами, але я готовий сказати наступне. Ну, з власного досвіду, тому що в мене і родичі, і знайомі, бо я сам...
Ви родом з Донецька.
Так, да, я з Донецька. Я досі зареєстрований по адресу в Донецькій і не збираюся змінювати свою реєстрацію, тому що я вважаю, що ми повернемося найближчим часом додому. Що стосується цього, так от ті люди, які пересікають лінію зіткнення, я жодного разу з власних джерел не чув, щоб там є якісь порушення. Саме корупційно, щоб комусь там давало. Якщо такі випадки є, ми сьогодні закликаємо тих людей, які зіткнулися, звертатися до правоохоронних органів, до прокуратури, до Служби безпеки України, тому що, ну, ми вважаємо, що це неправильно. Ми стикаємося з іншими проблемами. Коли інколи, ну, от особливо останній раз це було під Маріуполем, де маршрутки, які фактично немає маршруту затвердженого, а вони до КПП підвозять людей за кошти, ну, не співставимі з будь-якими розцінками. І сьогодні міністерство в зв'язку з цим там звернулося до місцевих органів влади, до військово-цивільної адміністрації з приводу того, щоб там цей маршрут був погоджений і була погоджена вартість проїзду, ну і так далі. Тобто тут є, але це приватна ініціатива, наскільки я розумію, окремих людей, які там, ну, надзвичайно досить великі кошти беруть за проїзд. І ми вважаємо, що тут можливо бути в тому числі корупційна складова. І ось цими питаннями так ми займаємося.
Ну, кстати, да, справедливості ради нужно отметить, что даже я вот готовилась к эфиру, и я общалась с несколькими людьми, которые пересекали недавно линию разграничения, и вот они рассказывали, что им не пришлось столкнуться с ситуацией, когда нужно было какие-то деньги платить.
Я ще скажу, що я от у мене тут, ну, менше місяця, то може місяць десь останній раз пересікали лінії розмежування. І я спеціально, ну, поцікавився, чи були якісь там, ой, вибачте, проблеми. Жодних проблем не було. Навпаки, пройшли досить швидко.
Ну, наприклад, мої собеседники, їм повезло, вони не попали в очередь. Основна причина, наскільки я розумію, чому виникають ці ситуації з якимись мелкими взятками, тому що люди приїжджають на пункт пропуска, там огромна очередь, і хтось хоче як-то швидше попасти. Вот...
Я знову ж таки, я чув про ці розповіді, хоча, ви знаєте, ми живемо в досить цікавий час, у кожної людини з собою є відеокамера. Ну, майже у кожної. І от, ви знаєте, я цікавився спеціально, я жодного запису не бачив. От таких от... Тобто сьогодні...
А куди можна обратитися, наприклад, якщо я столкнулася з такою ситуацією,
є військова прокуратура, є просто прокуратура, вона працює сьогодні. Обласна прокуратура в Маріуполі, в Донецькій області знаходиться. Національна поліція. Тобто, будь ласка, є внутрішня безпека... У митників є внутрішня безпека у прикордонників. Тобто, якщо є бажання, все можна зробити. Я розумію, що люди, які пересікають лінію розмежування, вони інколи знаходяться в такому, знаєте, трохи непевному статусі. Але якщо ми вважаємо, що ніхто тут не сумнівається, що там живуть люди, громадяни України, і вони мають право і можливості, і в даному випадку я готовий гарантувати, що їх вислухають і приймуть якісь там заходи з цього приводу. Але, знову ж таки, повертаюсь до свого, сьогодні по вулиці йдеш і інколи не знаєш, тебе знімають чи не знімають, тобто сусідів, да? Ну, особливо для людей там більш-менш відомих. Да? А тут я жодного запису такого не бачив в інтернеті, ну, тобто взагалі. Мені здається, що це трішечки воно, знаєте, таке видимо.
Преувеличена проблема?
Ну, можливо. Бо так, є частково на КПП, коли черги просто величезні. Але, по-перше, наскільки я знаю, зараз приймаються, ну, кількість віком, да, наприклад, збільшується, щоб швидше пропускати, ну і тому подібне. Тобто це працює. Я вам більше скажу, от сьогодні чи вчора пройшла інформація про те, що, наприклад, з боку Луганська ввели плату за в'їзд на територію.
Тобто при пересеченні блокпоста сепаратистів.
Да, тобто за те, що з України туди їдуть там, ну, вантажівки, тепер будуть знімати плату. Тобто тут ще така справа, хто де знімає. Можливо, люди просто інколи путають.
Ми обратились за коментарем в організацію «Восток-СОС», которая работает, в частности, с людьми, которые пересекают линию разграничения. И у нас есть комментарий юриста организации Левона Азизяна относительно того, как он видит, каким образом можно и нужно бороться с коррупцией при пересечении линии разграничения гражданами. Предлагаю послушать.
Борьба с коррупцией должна начинаться не на уровне последствий, а на уровне их возникновения причины. Рубить листья как бы нет смысла, потому что они все равно отрастут. Есть сама среда, когда люди вынуждены давать взятки, вынуждены брать взятки. Если у человека будет возможность преодолеть линию соприкосновения за час, а не за день, никто не будет давать взятки. Ограничить еще они не сами требуют, люди сами им предлагают.
Вы согласны с тем, что, возможно, нужно усовершенствовать систему пересечения линии разграничения?
Поза всяким сумнем, готовы погодитись. Ну, если можно, только маленькое зауваження. Взагалі-то те, що от навіть експерт, так скажемо, підтвердив, що те, що відбувається, не є корупцією. Це хабарництво, причому мілке хабарництво. Інколи навіть, наскільки я розумію, якщо там 50 гривень, воно, може, навіть не підпадає під кримінальну відповідальність, бо, ну, замала сума. Але я вважаю, що якщо є така проблема, то ми її будемо вирішувати разом з військово-цивільними адміністраціями, і вони активно цим займаються для того, щоб зменшити черги. Але треба розуміти, що це не завжди залежить від нашої сторони. Є проблеми, коли там починаються обстріли, коли закриваються КПП, і це приводить до того, що черги просто збільшуються. Але для швидкого проходження, так, можливо, треба збільшити кількість людей, кількість вікон, але я ж знову повертаюся до цього, що це відбувається, і ми це робимо, ну, влада, так скажемо, за великим рахунком, бо це не підрозділ нашого міністерства, вони це роблять.
Ми зробимо коротку паузу.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Юрий Грымчак, советник министра по делам оккупированных территорий и переселенцев в студии радио «Донбасс Реалии» сегодня. И в начале нашей беседы мы с вами уже коснулись этой темы. То, что мы не называем контрабандой, а называем незаконной экономической...
Незаконное перемещение товаров через линию размежевания.
Да. Вот если говорить об этом, чья это... Вот, кто главный ответственный за то, чтобы с этим явлением бороться?
Ну, відповідальні ті, хто стоять на першій лінії, там, на КПП. У нас це прикордонники, частково митники, частково Служба безпеки України. Але за великим рахунком, знову ж таки, от якщо повернутися до експерта, то незаконне переміщення товарів і тим, чим займається сьогодні міністерство, це в тому числі разом з усіма службами, які відповідальні за контроль, да, це список того, що можна буде перевозити.
Расскажите, кстати, об этом поподробнее. Я так понимаю, что министерство работает над вот таким списком, чтобы... В чем, во-первых, логика этого решения? Если я правильно понимаю, логика в том, что все-таки неподконтрольная часть Донбасса – это же все-таки Украина, да, и, соответственно, ну, нужно как-то думать об обеспечении.
По плану, и він був розісланий по всіх міністерствах. А на цьому тижні, ну, можливо, до вас ще не дійшло, на наступному тижні ви получите, якщо зацікавитесь, можете звернутися, я вам дам. Це план заходів по забезпеченню миру, ну, розбудові миру, якщо хочете. В тому числі, тут є декілька питань, ну, наприклад, коли цікавишся у тих, хто сьогодні перебуває на окупованих територіях, як там взагалі життя відбувається, да, то одна з тих проблем – це те, що майже повністю відсутні товари харчові України. І як це не парадоксально, бо ми завжди тут любимо похаяти своє, але якість нашого товару українського, він набагато вищий, і люди, ну, готові купувати його. А якщо врахувати, що досить велика кількість людей, які там залишилися, це пенсіонери, які в тому числі отримують пенсію у Україні, ну, тут, да? То ми фактично, якщо ми забороняємо якісь... продукти харчування, ну, в даному випадку продукти харчування, ми фактично фінансуємо за рахунок нашого бюджету російську харчову промисловість.
Ну, так, але тим не менше, це ж Україна прекратила отношення з того, щоб,
якщо сьогодні, ну, є якісь там натяки на те, що ми повертаємось туди. І я думаю, що так воно і відбудеться. Ну, я не можу довго розповідати там, тому що вони ще не, ну, не усвідомлені великим загалом, але натяки про те, що Росія звідти піде, вони вже досить серйозні, і ми це бачимо. І тоді треба повертатися, а повертатися треба вже зараз. В тому числі заходити своїми харчовими продуктами, налагоджувати зв'язки, хоча б тому, що коли ми туди зайдемо вже повноцінно, як влада, ну, щоб не було цього періоду, коли, вибачте, в містах їсти буде нічого.
А які продукти можуть бути в цьому списку і взагалі як це буде відбуватися, якщо цей список, я так розумію, це правительство?
Да, це уряд, ДОВА, в тому числі, ну, мабуть, буде постанова про те, що є список тих товарів, які не, ну, дозволено переходити лінію розмежування. От і все.
Угу. І... таким образом, тоді поставщики зможуть це.
Да, вони зможуть туди поставляти офіційно. Те, що сьогодні там час від часу відбувається, як незаконне приміщення, ну, частково буде дозволено. Я думаю, що, ну, особливий контроль все одно буде за товарами подвійного призначення, ну, це зрозуміло, да? Товарами, які можуть бути використані, ні, навіть якщо вони не подвійного призначення. Але те, що можна використати для... то для населення так будут дозволено.
Угу. Есть сводные мобильные группы, которые позиционируют себя вот как раз как группы, которые должны бороться с такой незаконной экономической деятельностью. Насколько мне известно, Министерство по делам оккупированных территорий не входит в эту группу.
Ну, планирует... по-перше, коли створили ще міністерство, не було, да. Не було, да? А по-друге, ну, завдання міністерства, ну, вони трохи інші. Вони відновлення життя, відновлення миру, встановлення миру. І, по-друге, ці групи, вони створені для, не для того, щоб через офіційні КПП, тих, хто провозить товари, а тих, хто пробує пройти через, ну, лінію розмежування, не через офіційні пункти пропуску, а там, де є окремі дороги, окремі там тропи, там, якщо хочете, да? І ось з цим ці групи борються. Ну, фактично, це завдання правоохоронної діяльності, і я навіть не бачу сенсу, щоб в ці групи входили співробітники міністерства. Ну, трохи інше завдання. Ми більше займаємося, як завдання, хочемо займатися відродженням життя на цій території, ну, і взагалі для, в тому числі для переміщених осіб.
Ну, міністерство моніторить як-то цю ситуацію, от в тому числі пересічення товарами лінії розграничення?
Те, що офіційно, так, да, а те, що неофіційно, це, ну, це злочинна діяльність, тому вона заборонена, і тому там з ним борються правоохоронні органи, там податківці, служби безпеки, прокурорські співробітники. Тобто я не бачу завдання в даному данного випадку нашого міністерства в цьому.
А у вас є, от, можливо, це ваше наблюдення або результати от такого моніторинга, які самые популярні направления для от этой тіньової економічної діяльності через лінію розграничення?
Ну, це воно немає офіційно так, но те, що везуть з того боку, це цигарки, так звані підробки, да? Тобто те, що там робиться якимось чином. Інколи пробують вивозити вугілля незаконно, саме там, де такі от є речі. Ну, а все інше, з нашого боку йдуть, в першу чергу, це все ж таки, я би сказав, продукти харчування, інколи алкогольні напої, там, ну, і таке.
Соответственно, если, например, определенные категории продуктов питания будут включены в этот список, о котором вы сказали, то, конечно, это уже будет все легально.
Ми ж про що з вами почали? Да? Боротьба з корупцією і який вклад в цьому міністерству. От ми сьогодні... Адже корупція – це не... Знову ж таки, посилаючись на експертів, да? Це не тоді, коли ми впіймали того, хто там щось возить, да? Або отримує хабаря. Корупція, в тому числі, це неможливість...
Зробити щось законним путем.
Так, да, тобто, якщо це буде законна діяльність, то тут самі по собі зникнуть ці підстави вважати і в тому числі великі корупційні ризики.
Тобто, спасибо. Юрій Гримчак, советник міністра по ділам временно окупованих територій і переселенців, був сьогодні у нас в гостях. Це Радіо Донбас Реалії. Оставайтесь з нами.
Цитата неділі о картошці і не тільки.
Так называемой ЛНР собираются выпускать свои учебники для школьников по всем предметам. Страшно даже подумать, что же там будет изложено, если даже главарь группировки Игорь Плотницкий историю Второй мировой переписывает на современный лад.
Фактически на тот момент шла борьба Советского Союза с гитлеровским Евросоюзом.
Вот так одним движением руки Игоря Плотницкого в 40-х годах появился Евросоюз. И не важно, что на самом деле год его создания 1993. Но на этом главарь группировки решил не останавливаться и копнул глубже, только вновь неудачно.
Вспомните, как кончился рабовладельческий строй в Соединенных Штатах Америки. Ведь когда они пытались количество этих афроамериканцев переселить обратно в Африку, то что получилось?
Ну не выходит русский мир из головы сепаратистского ведущего Леонардо Сведовского. Вот и приписывает к русским всех, кого захочет. Ведь знает, что его передачу в России не смотрят, а значит, не обидятся.
И русские тут были все.
Да.
И татары, и мордва, и все, кто за русское государство тогда, в далеком 1612 году.
Отдел давно минувших дней ведущий переходит к современности. Главная причина разрушения Луганского путепровода, по мнению Леонардо Сведовского, предшествующая нынешней областная власть. И это с учетом того, что сам Сведовсков – экс-депутат облсовета. И кому еще, как не ему знать, почему деньги выдавали, а путепровод так и не построили. Зато теперь все те же экс-депутаты облсовета с деньгами в кармане на камеры обещают населению взяться за этот мост.
Настоящий памятник – это ремонтирующийся мост, который соединяет две части города. Этот мост первый раз горел в 86-м году. Аварийный он с 93-го. А молодая республика, она его строит.
А знаете, кто, по мнению сепаратистских властей, виноват в низком уровне жизни пенсионеров? Украина? А почему? А просто так. Вразумительного ответа Игорь Плотницкий не придумал, но пообещал, что обязательно наступит тот момент, когда пенсионеры смогут себе позволить поехать и отдохнуть. Да куда? На Северский Донец.
Наши пенсионеры, наши дедушки и бабушки могли спокойно, без ущерба, куда-нибудь поехать. И не обязательно в Египет.
С нашими же... проще, Игорь Венедиктович.
Пускай даже
нашим на Донец.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Сейчас в программе новости и в студии Егор Устинов.
В случае возврата неподконтрольных территорий Донбасса под юрисдикцию Украины до 70% внутренне перемещенных лиц не планируют возвращаться. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По его словам, на сегодня в Европе насчитывается около 3 миллионов внутренних переселенцев, из них большая часть в Украине. Как отметил замминистра, в общей мировой практике большая часть ресурсов до 95% выделяется на решение проблем беженцев, а не внутренних переселенцев. На новогодние праздники украинцы будут иметь дополнительно два выходных. Об этом говорится в сообщении Минюста страны. Поскольку 1 января Новый год выпадает на воскресенье, то 2 января будет выходным днем. 7 января Рождество приходится на субботу, поэтому 9 января понедельник также будет выходным. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 5 ноября, на Донбассе будет облачная погода, без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 4 до 6 тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Елена Римовская и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Владимир Удовченко, Денис Тимошенко. Я надеюсь, вернется в эту студию уже в понедельник. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах, которые вы можете найти на наших страничках в социальных сетях. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете. А также на наших страницах в социальных сетях. До встречи в понедельник в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.